говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги выборов в Пакистане, почему теряет поддержку радикальный политический ислам. Почему в России продолжают праздновать миф о 23 февраля. Что даст российской экономике снижение налога на добавленную стоимость. И как живется польской общине в Белоруссии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Едва ли не самой большой победой на состоявшихся в понедельник в Пакистане парламентских выборах международные наблюдатели считают поражение исламистских партий. Но в принципе опросы общественного мнения в Пакистане в последнее время показывали, что поддержка радикального воинственного ислама в обществе падает. Мы беседуем со специалистом по региону в британском исследовательском центре Chatham House Фарзаной Шейх.
По-моему, лучшего доказательства, чем выборы, на которых происламистские партии одержали такое сокрушительное поражение, быть не может. И самое большое изменение настроения произошло в северо-западной приграничной провинции, где Исламский союз был настолько популярен, что с 2002 года формировал местное правительство. На мой взгляд, это доказательство правоты тех, кто утверждал в свое время, что исторические исламистские партии в стране не имеют поддержки электората, и что если они и победили в 2002 году, то только благодаря тому, что выборы были нечестными. Теперь мы знаем, что исламистские партии на самом деле никогда не имели поддержки пакистанского электората.
Оппозиция объединилась на почве противостояния с нынешним президентом, и толчком, конечно же, послужило введенное в стране в конце прошлого года чрезвычайное положение, в результате которого тысячи независимых юристов, политиков и активистов неправительственных организаций оказались на время за решеткой. Но для того, чтобы управлять страной в такой сложной ситуации, в какой находится Пакистан, одного противостояния с президентом Мушаррафом недостаточно, надо иметь какую-то конструктивную повестку дня.
Абсолютно. Две главные оппозиционные партии объединились на негативной платформе на основе оппозиции президенту Мушаррафу. Но, тем не менее, это на самом деле первый раз в истории, что две партии готовы работать друг с другом. Это будет непросто, это будет серьезным испытанием. Но в Пакистане столько всего произошло за последние 8 лет, даже за последние 12 месяцев. Это потрясло страну настолько, что фундамент зашатался. И, конечно, многие в оппозиции попытаются сейчас воспользоваться этим потрясением. Но есть также и признаки того, что лидер оппозиционных партий, по крайней мере, бывший премьер-министр Наваз Шариф, может проявить определенную степень зрелости и даже некоторое государственное видение, которое раньше за ним не замечалось. В конце концов, его правительство в свое время было настолько коррумпированным, что спровоцировало военный переворот в 1999 году, в результате которого первец Мушарраф и пришел к власти. И многие в Пакистане приветствовали этот переворот, потому что думали, что Мушарраф сможет защитить некоторые государственные институты, которые пострадали от правительства Шарифа. Но, повторю, сейчас главная задача оппозиции – сформировать жизнеспособную коалицию в трех из четырех провинциях и в центре страны.
Фарзана Шейх, британский исследовательский центр Chatham House. Почему в 2002 году исламистские партии получили поддержку, хотя на протяжении истории Пакистана они никогда не набирали больше 2-3%, а сейчас проиграли? Рядом со мной в студии обозреватель радиостанции «Свободный Афганистан» Аяз Хан.
В 2002 году был целый ряд факторов, который позволил им получить 54 места в национальном собрании и забрать под свой контроль две провинции – северо-западную пограничную провинцию и Белуджистан на границе с Афганистаном и Ираном. Они обещали ввести законы шариата, хорошее правление, основанное на исламских принципах. Но оказалось, что они так же коррумпированы, как и остальные. И сейчас люди просто устали от них. Второй фактор – они обещали людям безопасность. Но за 5 лет их правления произошло обратное. Ситуация стала только хуже. Территория племен в северо-западной пограничной провинции попала фактически под контроль талибов и аль-Каиды. А в Белуджистане постоянно возникают проблемы с соблюдением законности и порядка. Вот эти две причины привели к их поражению на последних выборах.
Что представляет собой исламское движение в Пакистане?
В Пакистане существуют два типа исламистов. Есть группа, активно участвующая в обычной политической жизни. Они выдвигают свои кандидатуры на выборах, у них есть политические партии, они побеждают или проигрывают по результатам голосования. Вторая группа верит в то, что власть можно получить только через насилие. Они известны под именами талибов и аль-Каиды. Но на самом деле таких групп намного больше. Они активно росли в 80-е и 90-е годы. В основном все они прошли либо школу сопротивления советской оккупации Афганистана, либо противостояли Индии в Кашмире. Эти боевики сейчас сформировали одну верховную организацию – Техрики Талибани Пакистан. В последние 4 года именно эта группа воевала против пакистанской армии. Они никогда не принимали участие в выборах, хотя за 4 дня до голосования заявили, что не будут препятствовать народному волеизъявлению. Но мы знаем, что они уже повлияли на выборы. Именно одного из лидеров этой организации пакистанское правительство сейчас обвиняет в заговоре с целью убить Беназир Бхутто. Да и в последние дни перед выборами был целый ряд терактов самоубийц в местах проведения политических собраний и против политических активистов. Так что внутри самих исламистов сейчас возникли серьезные разногласия.
Если обратиться к наиболее болезненным районам страны, долина Сват, которая контролировалась экстремистским духовенством, что она представляет собой сейчас?
В долине Сват в последние 10 лет существует движение за установление исламского шариата. Долина управлялась на основе колониального права. В 1994 году пакистанское правительство, суд страны, заявил, что этот закон, закон об уголовной ответственности в пограничных районах, противоречит пакистанской конституции и правам человека, поскольку основан на признании коллективной ответственности или коллективной вины. В ответ на это постановление суда местные муллы собрались и выступили с требованием, чтобы этот закон был заменен законами шариата. В 2001 году лидер этого движения Суфи Мухаммед собрал 10 тысяч бойцов, чтобы бороться в Афганистане, на этот раз уже с американскими войсками. Нынешняя проблема началась в 2005 году, когда Маулана Фазлулла, зять этого самого Суфи Мухаммеда, открыл собственную нелегальную радиостанцию и начал транслировать экстремистские проповеди. В Пакистане говорили, что он попал под влияние ваххаби. Но на самом деле Сват всегда был одним из самых мирных и самых образованных регионов Пакистана. До 1969 года это вообще было практически отдельное княжество с очень хорошим правителем, который, собственно, и установил развитую систему образования и здравоохранения. Так что эти традиции сохранились, и сейчас люди показали, что они просто устали от того, что делал Маулана Фазлулла в течение этих лет, до 2007 года. Потому что после того, как правительство отбило штурмом у исламистов Красную мечеть в Исламабаде в июле 2007 года, бойцы Фазлуллы начали нападать на военных. И когда в долину Сват, наконец, были посланы войска, большинство местного населения приветствовало этот шаг правительства. Маулана Фазлулла сейчас в бегах. В долине установился мир. А выборы показали, что большинство населения отдало голоса либо Пуштунской национальной партии, это светская партия, построенная по этническому принципу, либо Пакистанской народной партии, левой либеральной политической группе.
В какой части остались проблемы? В районе племен в Вазиристане на границе с Афганистаном?
Вооруженная проблема, которая присутствует в Пакистане и благодаря которой многие называют Пакистан самой опасной страной в мире, сконцентрирована в Вазиристане. Но эта проблема не исконна для района. Это результат 30 лет войны в Афганистане, которой был придан характер джихада, священной войны против неверных. Второй момент заключается в том, что в Вазиристане также действует противоречащий пакистанской конституции закон об уголовной ответственности в пограничных районах. И третий фактор состоит в том, что Вазиристан – самый бедный район не только в Пакистане, но и во всей Центральной и Южной Азии. Только 17% мужчин и 3% женщин имеют какое-то образование. На сотни квадратных километров ни одной клиники. Люди живут в каменном веке. А плюс к этому в 2001 году Аль-Каида перевела свою инфраструктуру из Афганистана в этот район Пакистана. Вот именно поэтому проблема и появилась.
Супруг Беназир Бхутто, который унаследовал сейчас пакистанскую народную партию, Азиф Али Зардари, заявил, что готов к переговорам с исламистами, но не исключает при этом и военного решения некоторых проблем.
Это война против террора в Пакистане, и мы должны вести ее как нашу собственную войну.
Так как оппозиционные партии предполагают решать эту проблему?
Все политические партии в Пакистане, за исключением партии, которую создал Первез Мушарраф, сходятся в том, что надо создать в стране автономию провинций. Пакистан — федеративное государство, так что провинции должны получить свою финансовую независимость, чувство своей национальной принадлежности. Пуштуны, например, составляют 15-20% пакистанского населения, но у них нет района, который назывался бы Пуштунистан или что-то в этом роде. Это первый момент. Второй вопрос, где достигнуто общее согласие, то, что надо покончить с зонами беззакония. Колониальное законодательство, которое Великобритания установила в пограничных районах, фактически изолировало эти районы от остальной страны. Половина населения этих земель уже переселилась в города, потому что там есть работа, школы и больницы. Но, конечно, одной политической воли, чтобы справиться с исламистскими группами, недостаточно. Коалиции придется вырабатывать и военную стратегию. А для этого придется говорить с союзниками. Азиф Али Зардари уже заявил, что Америка — это друг пакистанского народа. И это уже большая перемена, потому что все последние 8 лет правительство заявляло, что Америка — друг только одного пакистанца, президента Первеза Мушаррафа.
Мы беседовали с обозревателем радиостанции «Свободный Афганистан» Аязом Ханом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. «23 февраля в России отметят День Советской Армии, переименованный ныне в День Защитника Отечества и объявленный нерабочим днем. Давно уже выявлена мифологичность события, привязанного к этой дате. Однако 23-е по-прежнему остается одним из всенародно нетрезвых и обожаемых в стране дней». О том, почему это происходит, в материале моего коллеги Владимира Тольца.
23 февраля – очередной повод задуматься о том, как соотносятся исторические факты и миф, как культивируется традиция и как продолжается ее жизнь в меняющихся обстоятельствах времени. Во-первых, не нужно преувеличивать влияние на нее постоянно накапливаемого знания общества о своем прошлом. Фальшивость советской мифологии, положенной в обоснование армейско-мужского празднования, давно уже вскрыта и описана не только в научной литературе, но даже в официальных документах Российской Думы. Например, в справке, представленной в 2005 году в Госдуму депутатом Владимиром Овсянниковым, говорилось в частности.
28 января 1919 года, в день годовщины декрета Совета народных комиссаров об образовании Красной Армии, на пленарном заседании Моссовета его председатель и член ВЦИК Каменев напомнил присутствовавшим, что сегодня годовщина Красной Армии, и сообщил, что по целому ряду технических причин празднование годовщины Красной Армии отложено на 17 февраля.
Позднее празднование еще раз отложили, перенесли на 23 февраля, соединив это мероприятие с Днем Красного Подарка.
По-настоящему всенародным праздником стала 5-я годовщина РКК, отмечавшаяся в 1923 году. В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, впервые после 1919 года объяснялась причина празднования Дня Красной Армии именно 23 февраля. 23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, 5 лет тому назад, был опубликован декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало рабоче-крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры.
Слова о публикации декрета были абсолютной выдумкой. Его напечатали гораздо раньше. И даже спустя 10 лет тогдашний председатель Реввоенсовета Климент Ворошилов еще признавал это.
Приурочивание празднества годовщины РКК к 23 февраля носит довольно случайный и труднообъяснимый характер и не совпадает с историческими датами.
Но в 1938 году дату 23 февраля узаконил в своем кратком курсе истории ВКПБ тогдашний главный советский историк Иосиф Виссарионович Сталин, сообщивший, что в этот день, в 1918 году,
Немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма, 23 февраля, стал днем рождения молодой Красной армии.
В 1942 году Сталин уточнил.
Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной армии.
На самом деле, и об этом написано уже сотни страниц, никаких побед красноармейцев под Псковом не было. Напротив, в ходе боев, начавшихся 23 февраля 1918 года, в 10-25 километрах от Пскова, немцы прорвались к станции Псков-1. В ночь на 25 февраля захватили центр города, а 28 февраля и весь Псков. А под Нарвой бои начались лишь 3 марта, и дела у красных там шли еще хуже. Их отряды, руководимые революционным моряком Павлом Дыбенко, были практически полностью уничтожены, а сам моряк Дыбенко угодил под рефтрибунал. Все это давным-давно известно. Но, может быть, еще что-то открыли, если дослуживающий свой второй президентский срок Путин говорит опять, что 23 февраля – это историческая дата для наших вооруженных сил. Историк Сергей Кудряшов, составитель сборника «Красная армия. 20-е годы», в основе которого недавно рассекреченные документы архива президента Российской Федерации, говорит мне.
Собственно, сама дата 23 февраля, именно вот этот день, он исторического значения с точки зрения имеющихся документов или каких-то крупных событий, происшедших именно в этот день, смысла не имеет. То есть действительно никаких громких побед 23 февраля 1918 года не было. С точки зрения истории, логично было бы праздновать, скажем, 28 января, потому что именно 28 января 1918 года Ульянов Ленин, который в то время был председателем Совета народных комиссаров, подписал декрет об организации рабочей крестьянской Красной армии.
Так откуда же такая неслабеющая привязанность к фальшивой дате, канонизированной давно уже, казалось бы, развенчанным вождем? Мне отвечает профессор МГИМО, историк и богослов Андрей Зубов.
Я думаю, что не только к празднику 23 февраля, но и вообще ко всей сумме знаков политических, которые разбросаны по нашему Отечеству, и в его календаре, и в его пространстве, названиях городов, улиц, о статуях, памятных досках. Вот во всем этом леность, какая-то удивительная леность ума, нежелание общества что-либо менять. Нежелание понять, что вот эти все явления или абсурдны, как это 8 марта или 23 февраля, или просто знаменуют какие-то жестокие, отвратительные явления. А со стороны власть не хочет. Я думаю, потому что между нынешней властью и вот всеми этими явлениями, праздниками, именами, статуями, существует огромная какая-то подземная связь. Они чувствуют себя одним целым. Не случайно же эта организация, которая сейчас фактически управляет Россией, это ФСБ, она беззастенчиво празднует свое 90-летие, то есть берет начало с декабря 1917 года от ВЧК. И совершенно не смущает то, что ВЧК, КГБ, ГПУ залили кровью России по уши. Все равно празднует. Вот такое вот отношение к реалии.
Ну что ж, у власти свои резоны, но все-таки удивительно, сколь далеки от широко известных, обнародованных не только в книгах, но и в интернете, исторических фактов люди, даже не самые непросвещенные. Ну вот армейские, к примеру, ведь в армии ведется регулярно какая-то просветительская работа. Мне отвечает полковник в отставке Виктор Баранец.
Я бы хотел сказать вам немножко об историческом аспекте. Как это часто бывает, много нелепого в нашей российской и особенно военной истории. Мы несчастные уже потому, что до сих пор наши и советские, и российские историки до сих пор рвут чубы друг у друга на голове, споря о том, с какой именно датой связывается этот праздник. потому что не мне вам рассказывать, что 23 февраля в нашей военной истории было ознаменовано бегством нашим отрядом под Псковом, который советская пропаганда преподносила как великие достижения наших первых организованных отрядов. Я бы не захотел залезать в эти идеологические дебри и скажу, мы, к сожалению, не знаем, что празднуем. Нам просто внушили, что в этот день родилась армия, и слишком под большим прессом советской пропаганды мы долгое время находились, и в итоге начали верить, что это действительно день рождения нашей армии, хотя, повторяю, историки российские и наши смеются над этим.
Иногда я думаю, что уже не раз поменявший свое название нынешний День защитника Отечества все же значительно утратил уже свою идеологическую начинку и ныне в значительной мере просто повод выпить и не работать. Но так может пора тогда уже окончательно отказаться от фальшивой исторической жвачки, прилагаемой к этому приятному процессу?
Я думаю, что если все же общество осознает пагубность связывания себя с советским, главное то, что вот это советское тянет как мертвец назад и не дает возможности российскому обществу развиваться, я думаю, тогда все эти праздники будут просто отменены, люди с радостью пойдут на эту отмену. И будут ли восстановлены или вновь объявлены какие-то дни армии, какие-то дни, связанные, не знаю, с празднованием значения женщины в России. Вот. Каким праздником перейдет эта символика, но они уже будут не советские. В эти дни, безусловно, будут пить, потому что питье тоже далеко не советская традиция русского общества. Но уже не будут пить в связи с днем бегства Дыбенко из-под Нарвы. Вот этого уже не будет. Но это произойдет, скорее всего, каким-то волевым движением общества. Я не хочу говорить, что пройдут поколения, молодежь уже будет все равно. Нет. Молодежь может врасти в старую традицию. А могут и старые люди сказать, нет, мы больше так не хотим. Здесь зависит скорее от исторической ответственности, от ответственности за прошлое. Вот от того, будет ли ответственность у нас за прошлое, когда она проявится, тогда эти праздники исчезнут, как полные эфемериды.
Так считает профессор Андрей Зубов.
Материал подготовил Владимир Тольц. Подробнее о смысле мифа 23 февраля в очередном выпуске его программы «Разница во времени», который выходит в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров конкурс красоты в доме престарелых.
Первое место. За что? Она вчера пьяная была, валялась.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я вас люблю. Участница под номером 2.
Я тоже.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Белграде участники акции протеста против независимости Косово атаковали посольство США в Сербии. По поступающим сообщениям, здание, не охранявшееся полицией, было подожжено. Позже власти направили к месту происшествия полицейские подразделения. Нападению на посольство предшествовал митинг, на который со всей Сербии прибыли сотни тысяч людей. Поступает информация о беспорядках на границе с Косовом, а также в Боснии. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России, другим странам СНГ и КООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапш и Эдуард Кокойте. По поступающим сообщениям, в Москве прошли обыски в центральном офисе компании «Славнефть». По данным СМИ, следователи интересовали данные за 2003 год, когда «Славнефтью» руководил Михаил Гуцериев. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие. Как заявило военно-следственное управление при прокуратуре России, эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Объединенный гражданский фронт повторно направил администрации Петербурга уведомление о планах провести 3 марта марш несогласных. Активисты ОГФ предложили властям сокращенный маршрут шествия после того, как им было отказано в проведении акции. В Москве отпущены на свободу задержанные утром участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Активист комитета антивоенных действий Михаил Кригер сообщил Радио Свобода, что 27 февраля он и активистка движения «Совесть» Татьяна Монахова должны явиться в суд. Их обвиняют в нарушении правил публичных мероприятий. Правительство Украины договорилось с «Газпромом» погасить задолженность за российский газ, поставленный в 2007 году по цене $130 за кубометр.
Говорит радио. Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что даст российской экономике снижение налога на добавленную стоимость? И как живется польской общине в Беларуси? В ходе нынешней предвыборной кампании в России и действующий президент страны, и наиболее вероятный его преемник высказываются в пользу снижения ставки налога на добавленную стоимость. При этом кандидат в президенты добавляет, необходимо продолжить обсуждение, а не отменить ли НДС вообще и заменить его налогом с продаж. Что, в принципе, могут принести российскому бизнесу такие перемены, если предположить, что они действительно произойдут? Об этом предприниматели и эксперты в материале Сергея Сининского.
В отличие от налогов на доходы или на прибыль, в том или ином виде существовавших веками, налог на добавленную стоимость относительно недавнее изобретение человечества. Ему всего полвека. Считается, что придумал НДС в 1954 году сотрудник налогового ведомства Франции Морис Лоре. Идею такого налога поддержали в Европе сразу и многие, ведь он заставлял налогоплательщиков на всех уровнях самим заниматься исчислением налога, а государство получало гарантированный источник доходов практически со всей экономики. В России НДС впервые был введен параллельно со всеобщей либерализацией цен с 1 января 1992 года, и тогда его базовая ставка составляла 28%. Сегодня, 16 лет спустя, базовая ставка НДС в России 18%. Для федерального бюджета НДС это примерно треть всех поступлений, а для бизнеса в целом, с точки зрения эксперта по налоговой системе, что может оказаться важнее? Дальнейшее снижение ставки именно НДС или ставки налога на прибыль? Хотя бизнес, понятно, отнюдь не однороден, а для многих компаний не меньшее значение может иметь и единый социальный налог – ЕСН. Наш первый собеседник в Москве – сотрудник консалтинговой компании «Экорис» НЭИ Михаил Горст.
Нужно рассматривать даже не два налога, НДС и налог на прибыль, а три. НДС, налог на прибыль и ЕСН. Дело в том, что для разных видов бизнеса более значим может быть один из этих налогов. Для компаний, которые занимаются предоставлением услуг в сфере инновационных технологий, для них может быть наиболее значимым ЕСН, поскольку для таких компаний наиболее крупная статья расходов – это заработная плата. Для производственных компаний, безусловно, важен и НДС, и налог на прибыль. Для малого бизнеса, но для совсем малого бизнеса, который может пользоваться упрощенной системой налогообложения, для них ни один из этих налогов значения не имеет, поскольку у них свое налогообложение достаточно привлекательное, достаточно удобное. Для среднего бизнеса НДС имеет довольно существенное значение.
Для Министерства финансов любой европейской страны, как и для российского Минфина, НДС одна из главных доходных статей федерального бюджета. НДС и налог на прибыль. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Рюдигер Парше.
В принципе, оба налога имеют свои как плюсы, так и минусы. Преимущества НДС заключаются в том, что этот налог не обременяет капитал компании как таковой. Это, если хотите, налог на продукцию, который производственный сектор и сектор услуг переводят в государственную казну. И с точки зрения государства, это одна из наиболее интересных для него статей дохода. С другой стороны, если ставки налога на прибыль слишком высоки, это означает, что инвестиции в экономику страны будут снижаться. Одновременно возрастает мотивация для уклонения от уплаты налогов. С такой проблемой в полной мере столкнулись, например, Италия и Испания. Другими словами, чтобы стимулировать экономику, налог на прибыль нужно снижать. Мы знаем на практике, что многие страны Центральной и Восточной Европы, недавно вступившие в Европейский Союз, пользуются, с одной стороны, относительно высоким НДС для пополнения казны, а с другой – довольно низким налогом на прибыль, именно для того, чтобы привлечь иностранный капитал.
В России нынешний 18-процентный НДС уже ниже, чем почти во всех странах Европы. Теоретически, новое его снижение, например, до 10-12%, само по себе будет ли иметь принципиальное значение для вашего бизнеса? С таким вопросом наши корреспонденты в трех российских городах – Самаре, Пскове и Ульяновске – обратились к местным предпринимателям.
НДС – косвенный налог. Мы платим в бюджет и тут же возмещаем из бюджета. С возмещением из бюджета получается небольшая задержка, тем самым как бы кредитуем бюджет. Что снижение НДС даст? В принципе, для нас ничего не даст. Единственное, что если мы будем меньше платить НДС, тем самым какие-то затраты будут меньше, у нас увеличится налог на прибыль.
Для нас принципиального значения снижение НДС не имеет. Сельскохозяйственный бизнес не очень прибыльный, поэтому, когда мы покупаем какую-то продукцию, горюче-смазочные материалы, запасные части, то у нас идет НДС к возмещению. И там везде 18%. А нашу продукцию мы продаем с НДСом 10%. А учитывая, что выручка почти такая же, как затраты, то получается, что у нас снижение НДС на продукцию, которую мы покупаем, будет иметь для нас даже отрицательное значение.
Любые сосуды, в общем-то, сообщающиеся, если здесь снизят или покажут, что снизят налоги, то в другом месте они вырастут.
Для бизнеса, который связан со строительством и недвижимостью, снижение, я считаю, достаточно благоприятное. Оно позволяет перевести в разряд готового объекта все большую долю жилья и продавать его в качестве зарегистрированного имущества. Снижение НДС снимает, с одной стороны, соблазн продавать побольше на стадии строительства, а для покупателя снижает риски.
Вы знаете, у нас мастерская по изготовлению плетеной мебели, маленький семейный бизнес. По поводу НДС, с ним настолько неудобно работать, и отчетность, и вообще все это, возврат, невозврат, деньги, как правило, зависают где-то, просто устали. И поэтому, да, перешли на упрощенную систему налогообложения, там как бы все уже включено.
Сама по себе ставка НДС для меня не имеет значения, поскольку я владелец небольшого рекламного агентства, которое работает по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагается моя деятельность вообще. Однако ряд клиентов выбирают другие агентства, работающие по общей схеме, которые имеют НДС, чтобы потом предъявить его к возмещению. Поэтому для меня не важно, какая ставка у НДС, для меня важно, есть НДС или нет НДСа.
В странах Европы в последние годы НДС, если и меняется, то лишь в сторону уменьшения. Единственное исключение – Германия, где в 2007 году базовую ставку этого налога, наоборот, повысили с 16% до 19%. Для бюджета, понятно, доходы выросли. Но как отреагировал немецкий бизнес? Из Мюнхена Рюдигер Парша, исследовательский институт ИФО.
Германия была вынуждена повысить НДС, чтобы сбалансировать казну, и эта мера уже отразилась положительно на государственном бюджете. Но одновременно пострадал сектор потребления. Население покупает теперь товаров гораздо меньше, чем раньше. К тому же, чтобы избежать высоких расходов, компании, особенно в частном секторе, все чаще теперь расплачиваются друг с другом либо в черную, то есть наличными, либо используя какие-то серые схемы. Так что повышение ставки НДС с 16 до 19% в целом на экономике Германии сказалось скорее отрицательно.
Кстати, об упомянутых серых схемах уплаты НДС. Сколь велика их доля? По данным Министерства экономического развития и торговли, в России собираемость НДС составляет от 60 до 80%, тогда как в странах Европы более 90%. Если, опять-таки, теоретически допустить снижение ставки НДС в России до 10-12%, способно ли это свести на нет сам бизнес на серых схемах? Дело в том, что, по некоторым оценкам, услуги фирм однодневок для этого обходится якобы в 8-10% от обеляемой суммы. Из Москвы Михаил Горст, консалтинговая компания «Экорис Ней».
Вы совершенно правы. Цифра 8-10 или даже 6-8 мне кажется похожей на правду. Поэтому теоретически такое снижение ставки налога на добавленную стоимость могло бы стимулировать отказ от услуг этих фирм, особенно если вместе с этим снижением было бы резко ужесточено отношение отношение налоговых органов к операциям с такого рода фирмами. Вот эти две меры в комплексе, они, безусловно, могли бы дать необходимый эффект. Однако, мне также кажется, что такое снижение ставки НДС – это из области теории, и Минфин на такое никогда не пойдет.
Еще одна давно обсуждаемая в Москве идея – вообще полная отмена НДС в России и его замена налогом с продаж. Кстати, всего несколько лет назад оба этих налога в России сосуществовали. Такого практически нигде в мире не было. Мы вновь обращаемся к опросу предпринимателей, проведенным нашими корреспондентами в Самаре, Пскове и Ульяновске. Для вашего бизнеса замена НДС налогом с продаж имела бы смысл?
НДС – косвенный налог. Мы платим в бюджет и тут же возмещаем из бюджета. С возмещением из бюджета получается небольшая задержка, тем самым как бы кредитуем бюджет. Что снижение НДС даст? В принципе, для нас ничего не даст. Единственное, что если мы будем меньше платить НДС, тем самым какие-то затраты будут меньше, у нас увеличится налог на прибыль.
Для нас принципиального значения снижение НДС не имеет. Сельскохозяйственный бизнес не очень прибыльный, поэтому, когда мы покупаем какую-то продукцию, горюче-смазочные материалы, запасные части, то у нас идет НДС к возмещению. И там везде 18%. А нашу продукцию мы продаем с НДСом 10%. А учитывая, что выручка почти такая же, как затраты, то получается, что у нас снижение НДС на продукцию, которую мы покупаем, будет иметь для нас даже отрицательное значение.
Мне все равно платить какой налог. У меня должен быть продуманный, просчитанный и сформулированный государством. Я не думаю, что уход целесообразен в данном случае. Правила игры придумывают такое ощущение не для тех, кто в нее играет, а для тех, кто хочет обозначить свою целесообразность в виде надстройки чиновничьей, законодательной и так далее.
К налогу на добавленную стоимость бизнес привык, он его понимает. Его прекрасно понимают, естественно, налоговые органы. Его прекрасно понимают арбитражные суды. Поэтому, если не меняя сути, он просто снизится, я считаю, что это было бы решением оптимальным.
Мне кажется, что было бы намного удобнее заменить НДС налога с продаж, честное слово. Намного удобнее и проще. У нас маленький, очень маленький бизнес, семейный, частный, с крошечными оборотами. Нам выгоднее, конечно, чтобы был налог с продаж. Интереснее работать с ним, доступнее.
Полная замена НДС налогом с продаж? Нет, конечно, нет. Для меня это невыгодно, поскольку на упрощенной системе налогообложения у меня НДС нет, а налог с продаж, я так понимаю, что может появиться. Нет, для меня невыгодна такая замена.
В Европе, где и появился впервые налог на добавленную стоимость, можно ли представить, что в какой-то момент решили бы вообще отказаться от НДС и заменить его налогом с продаж? Как, например, в Соединенных Штатах или Японии, где НДС нет вообще, а вместо него, по сути, существует налог с продаж. Рюдигер Парше, сотрудник исследовательского института ИФО, Мюнхен.
В Европе заменить НДС налогом с продаж на данном этапе просто немыслимо. Это усложнило бы товарооборот между европейскими странами и вновь создало бы своего рода таможенные границы. В то время как НДС не создает никаких препятствий как на внутреннем европейском рынке, так и для экспорта в третьи страны мира.
Теоретически, замена НДС налогом с продаж, видимо, упростила бы ведение бухгалтерии для бизнеса, о чем уже говорили опрошенные нами предприниматели. Но способна ли такая замена в принципе стимулировать развитие этого бизнеса? Причем в большей степени, чем, скажем, просто значительное снижение ставки НДС. Из Москвы Михаил Горст, сотрудник консалтинговой компании Икорис Неи.
Мне кажется, что значительное снижение ставки НДС, оно, в принципе, будет иметь тот же эффект, что и введение налога с продаж, если допустить, что при введении налога с продаж не будет никаких побочных эффектов, связанных вот с адаптацией к этой новой системе. В принципе, эти две меры скорее эквивалентны. Однако, с моей точки зрения, нельзя упускать из вида издержки вот этого самого переходного периода, которые, учитывая наш опыт, опыт нашей налоговой системы, будут достаточно велики.
По расчетам Министерства финансов России, если в стране снизить базовую ставку НДС с нынешних 18% даже до 12%, то возникающую в бюджете недостачу будет невозможно уже компенсировать за счет увеличения других крупных налогов, прежде всего на добычу полезных ископаемых. А ставку НДС на уровне 10% в Минфине вообще не обсуждают.
О том, что может принести российской экономике снижение налога на добавленную стоимость, рассказывал Сергей Сининский. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Судьба национальных меньшинств в разных странах постсоветского пространства зависит во многом от политической воли существующей власти. Некоторое время назад мы рассказывали о том, как живут этнические украинцы в Польше и этнические поляки в Украине. Сегодня мы продолжим тему, чтобы рассказать о польской общине в Белоруссии. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
В студии московский корреспондент польской газеты «Речь Посполита» Анджей Писальник, в прошлом пресс-секретарь Союза поляков в Беларуси и редактор газеты «Глос Знатнемна». Это газета, которая выходила на польском языке.
Она выходит и сейчас, просто сейчас она контролируется провластным, так называемым, союзом поляков на Беларуси, то есть контролируется Лукашенко.
Ну, я думаю, что мы разобьем наш разговор хотя бы на три части. Первое. Какова польская община Беларуси, насколько она большая, как она сформировалась, откуда, почему?
Поляки в Беларуси живут издавна, столетиями, потому что, как мы знаем, раньше Беларусь и даже часть России входили в состав Великого княжества Литовского. Поляки оседали в основном как раз вот в регионе Гродненском, Вильничины. Поэтому сегодня самая большая диаспора польская на Востоке, пожалуй, проживает именно в Беларуси. Даже по официальным данным, по данным официальной переписи населения, поляков в Беларуси около 400 тысяч. Некоторые, кстати, считают, деятели польского, в том числе движения, что поляков на самом деле больше. Кто-то называет даже цифру миллион, но это вызывает большое сопротивление наших братьев-белорусов, которые очень ревниво к этому относятся. Поэтому я, например, считаю, что надо принимать официальную статистику, официальную цифру по переписи, и таким образом нас, поляков в Беларуси, живет 400 тысяч.
Да, носить польскую фамилию и быть поляком – это, наверное, все-таки иногда разные вещи.
Очень трудно по фамилии отличить белоруса и поляка очень часто. Иногда фамилия может звучать вполне по-белорусски, а человек может быть стопроцентным поляком, по крайней мере, так себя чувствовать. Поэтому я принимаю принцип такой, что вот кем себя человек чувствует, с какой нацией он себя идентифицирует, тем он и является.
Ну вот, когда я разговаривал с руководителем украинских поляков, то он говорил, что одна из основных проблем – это почти полное незнание польского языка.
Мне кажется, что в Беларуси со знанием языка дела обстоят лучше, чем в Украине. Это связано с тем, что в Украине компактное проживание поляков географически отдалено от границы с Польшей. А в Беларуси, наоборот, поляки компактно проживают как раз в границе с Польшей, то есть Гродно лежит на границе с Польшей. Поэтому польский язык не чужой, на самом деле, даже для белорусов и для всех жителей этого региона, потому что еще в советские времена мы свободно принимали польское телевидение, оно было намного более прогрессивно тогда, чем советское телевидение, поэтому люди, чтобы посмотреть какой-то голливудский фильм, даже ночью показывали очень серьезные, хорошие фильмы Голливуда. Люди смотрели и таким образом как бы этот язык, ну, изучали вот благодаря хотя бы просмотру фильмов или прослушиванию радиопередач, некоторые из которых были культовыми в то время, вот в 80-е годы, например, хит-парад польской музыки, а польская музыка, польский рок был опять же культовым явлением среди молодежи в то время. Таким образом, вот мои друзья русские, белорусы, независимо от национальности, они прекрасно понимают по-польски.
Вернемся в наше время. Как так произошло, что белорусская власть испугалась союза поляков в Беларуси и практически способствовала перевороту в этой организации, и сейчас эта организация возглавляется людьми, которые лояльны президенту Лукашенко?
Не знаю, насколько искренне их лояльность, они просто совершили из соображений, может быть, каких-то конъюнктурных, из соображений удержания власти в организации, совершили поступок, действия, которые большинство поляков, входящих в организацию, им не смогло простить, до сих пор не можем, потому что они, по сути, выступили не только против организации, против законно избранной власти организации, но против нашей исторической родины, которая для любого поляков является ценностью неоспоримой, то есть против Польши, против польского государства. И с этим связан, кстати, запрет для основных деятелей вот той организации, запрет на въезд в Польшу. больше.
То есть те люди, которые сейчас руководят Союзом поляков в Беларуси, им польские власти запретили въезд в страну.
Совершенно
верно. А чего все-таки испугалась белорусская власть?
Тут трудно искать какие-то рациональные объяснения. Я, например, объясняю это просто какой-то паранойей. Ну, объективно, Союз поляков на Беларуси действительно очень большая организация. Была, по крайней мере, потому что сейчас статус этой организации двузначный. Официальный Союз поляков не признает Польша, признавая неофициальный Союз поляков, который не признается белорусскими властями. Вот такая ситуация с организацией. Но на тот момент конфликта это была крупнейшая общественная организация в Беларуси. Крупнее были только профсоюзы. Причем организация с достаточно широкой структурой, практически со структурой по всей Беларуси, с действующими ячейками, отделениями. И организация в последние годы до конфликта контролировалась через председателя организации Тадеуша Крючковского, который был лоялен властям. Вероятно, я думаю, что даже по своим убеждениям был лоялен, что, собственно говоря, не является никаким преступлением, и трудно осуждать человека за взгляды. Но когда он проиграл на съезде вот это место председателя, и председателем стала Анжелика Борис, а не Тадеуш Крючковский, которого поддерживали власти, власти поняли, что они теряют контроль над организацией. Вероятно, власти исходят из такой логики, что в Беларуси неконтролируемая очень крупная организация с развитыми структурами представляет опасность для властей. И власти прямо обвинили новое руководство Союза поляков в том, что при помощи польской дипломатии якобы поляки и вот эта организация, и белорусская оппозиция, и все вместе, в общем, все в кучу снесли, что готовится в Беларуси цветной переворот.
То есть, по всей видимости, кто-то прочитал, вспомнил слова Тадеуша Костюшко за вольность нашу и вашу и решил, что белорусские поляки будут способствовать оранжевой революции в Беларуси.
Совершенно верно. Более того, тогда же, кстати, это прозвучало и недавно опять, тогда же обвинили польское меньшинство и руководство законное, демократически избранное Союза поляков в том, что мы готовим в Беларуси какой-то сепаратистский акт, то есть мы стремимся к тому, чтобы так называемые восточные кресы, то есть вот территория, где мы компактно проживаем на Беларуси, чтобы она отошла к Польше. То есть прозвучало слово, поляки при помощи польских дипломатов из Запада хотят сделать в Беларуси второе Косово.
Как себя чувствует полякам в Беларуси? Он знает язык, он старается смотреть польское телевидение, он читает книги на польском, он старается читать польскую прессу, он смотрит интернет. Что это?
Все это, но это из области самоидентификации и восприятия мира через эту самоидентификацию. Это идет из того, что поляки традиционно придерживаются католической веры. Это известно. Даже существует в Беларуси стереотип «поляк равно католик», что уже, кстати, не соответствует действительности, потому что если принять 400 тысяч поляков в Беларуси проживающих, то по статистике католиков в Беларуси более чем в два раза больше. То есть получается, что стереотип уже не работает. Но, тем не менее, благодаря католической вере, особенно в советское время, поляки вот эту самоидентификацию сохранили. Ну, конечно же, знание языка, знание обычаев, связанных и с религией, и не только. Потому что, особенно на Гродненщине, ведь достаточно, относительно непродолжительный период у нас был жизни под советской властью. То есть с 1939 года. Скажем, поляки, живущие дальше на восток, они практически после революции сразу попали вот под сапог советской власти. А наши предки, вот родители, бабушки, дедушки, которых еще застало мое поколение, они жили и помнили, как живется за польским часом, как говорится. То есть в польское время они были гражданами Польши, вот той Польши в междувоенный период, и они через вот это свое ощущение, воспоминания и рассказы из уст в уста передали своим потомкам, вот и мне в том числе, осознание того, что мы принадлежим к другой и политической, в том числе, культуре. Из всех этих элементов и складывается самоидентификация поляка в Беларуси. Это еще идет из того, что даже после войны, очень долгое время, до почти середины 50-х годов, действовали на территории Беларуси отряды армии Краевой. Они боролись с НКВД, безусловно. и НКВД их уничтожало, но поляки-то понимали, за что боролись эти люди, да, и когда НКВД пыталась их представить бандитами, какими-то зверями и врагами вообще, ну, не людьми, то поляков это оскорбляло, потому что это были наши родственники очень часто, которые боролись за Польшу, то есть за наше дело общее.
У Беларуси очень сложные отношения с Польшей. И, кстати, белорусская власть уже заявила о том, что будет выдавать специальные разрешения для католических священников, которые намереваются приезжать со своей миссией в Беларусь. Вот как быть белорусским полякам в этой ситуации?
Тут немножко надо вернуться в историю. После того, как Беларусь, в новейшую историю, провозгласила независимость, вот национально ориентированная вот эта незалежницкая волна белорусов, да, которая поставила на возрождение национального государства, возник, ну, если не конфликт, то непонимание. Все-таки, то есть белорусы увидели все-таки в сплоченной, самоидентифицирующейся хорошо по национальному признаку польской диаспоре какую-то угрозу для своих планов вот, становления белорусской государственности и Беларуси как национального белорусского государства. И тогда были трения, но они, слава богу, это случилось еще в середине 90-х, и через эти трения мы прошли, то есть мы поняли, что на самом деле нам делить нечего, потому что если белорусское демократическое национальное движение придерживается вот как раз демократических принципов, то это не противоречит нашим принципам, как мы себя политически самоидентифицируем. И отсюда стратегически, по сути дела, возник альянс и видение Беларуси, в том числе среди поляков, как демократического государства. Хотя трудно, конечно, сказать, что все поляки поголовно не поддерживают Лукашенко и голосуют за оппозицию. Но последними своими действиями Лукашенко сделал очень многое, чтобы как раз поляки задумывались над оценкой его режима.
Спасибо. Это был Анджей Писальник, московский корреспондент польской газеты «Рзечпосполитая» и в прошлом пресс-секретарь Союза поляков Беларуси.
Материал о жизни польской общины в Беларуси подготовила Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем вызван страх Кремля перед приездом на президентские выборы главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота? Об этом беседуем с экспертом Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы, и результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших
людей. В новую структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.